Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы отвечать на вопросы атеистов. Может быть, вы сами атеист, может быть, вам поставили вопрос атеиста. В любом случае, добро пожаловать. Мы эти вопросы сейчас обсудим. И их можно задавать разными путями. Можно оставлять у нас на сайте teos.fm. Можно оставлять в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Присылать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Можно использовать тот же самый адрес asksergey@list.ru для того, чтобы присылать мне вопросы, если вы нас слушаете в повторе. Я на них постараюсь ответить в следующем эфире. И я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы выходим в эфир, кто присылает свои 100, 200, там, 500, может, 1000 рублей. Для того, чтобы поддержать наше вещание, мы вещаем благодаря нашим слушателям. Без вас мы бы это делать не могли, поэтому мы очень высоко ценим вашу помощь. Оказать эту поддержку можно, вы увидите на нашем сайте большую красивую кнопку teos.fm, там будет кнопка заметная. Можно поддержать конкретно вот эту передачу. Для этого нужно набрать в любом поисковике Сергей Худиев, радио Теос, или Сергей Худиев, Теос Медиа. Первый сайт, который вам выдаст поисковик, это будет моя страничка вот на радио Теос. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. Так, Александр, я пропустил во вчерашних дебатах с атеистом, как вы ему ответили, при написании Евангелия апостолы были еще живы, возможно это доказать. Значит, по-видимому, были живы, в любом случае, понимаете, было живо достаточно народу, которые были свидетелями жизни и служения Иисуса. То есть фантазировать было невозможно на эту тему. Ну, например, что мы можем сказать, когда были написаны примерно Евангелия? Вот Лука завершает деяния апостольские на том, что Павел сидит в Риме, проповедует Евангелие со всяким дерзновением невозбранно, и нигде в деяниях не упоминается такое событие, как разрушение Иерусалима. Разрушение Иерусалима – это страшная катастрофа, это обвал всего иудейского мира, это катастрофа, которую иудеи до сих пор оплакивают, и Лука ее не упоминает никак. С чего очевидный вывод, что Лука пишет до падения Иерусалима. Лука в значительной степени опирается на материал Марка, то есть Марк написан еще раньше. Иерусалим у нас пал в 70-м году. Лука, соответственно, пишет раньше, Марк еще раньше. То есть Евангелие у нас, по крайней мере, синоптические, написаны, по-видимому, до падения Иерусалима. Следовательно, порядка нескольких десятилетий, 30-40 лет отделяют от служения Господа, и значительная часть свидетелей этого служения, в том числе кто-то из апостолов, живы на этот момент. Поэтому собственно, письменную фиксацию того, что церковь помнит об Иисусе, и сами события разделяют несколько десятилетий. Нам это может показаться странным, потому что мы обычно, когда мы слушаем учителя, мы пишем сразу. Тем более сейчас, вот там, в эпоху интернета, если бы Иисус проповедовал сейчас, это бы транслировалось бы на весь мир во всех социальных сетях немедленно. Но в древности письменные принадлежности были дороги, и это была культура устного слова. Получения учителя запоминались, обычно они заучивались наизусть. Необходимость в письменной фиксации появляется, когда христианство расширяется пространственно, и апостолы не везде могут прийти, и поколение апостолов начинает уходить. Но Евангелия возникают как тексты еще при жизни апостолов. То есть вот на протяжении 30-40 лет после самих евангельских событий насчет Евангелия от Иоанна люди спорят, но оно во всяком случае не позже конца первого века у нас возникает. Ангелина, здравствуйте. Я хочу спросить вас насчет сомнений в вере. Вы много участвуете в дебатах с атеистами. Ваша вера никогда не колебалась этих аргументов. Если такое было, как вы справлялись? Ведь вне сомнения можно не все сомнения можно разрешить средствами разума. Еще хочется узнать ваши впечатления о вчерашних дебатах с Васильевым. Как бы вы оценили его аргументы о чудесах? Значит, относительно сомнений, сомнения нужно четко формулировать, в чем именно я сомневаюсь. Что именно, обо что именно я спотыкаюсь? Является ли это обязательной частью христианской веры? Ну, например, когда большевики устроили кампанию вскрытия мощей, выяснилось, что в ряде случаев там останки святых просто истлели, как все остальные кости. Это было страшным ударом для многих людей. Но на самом деле то, что останки истлели, это не указывает, никак не опровергает ни христианскую веру, это никак не опровергает даже личную святость конкретно вот этого святого. И тут терять веру нечего. Просто у человека были какие-то представления о мире, которые потом рухнули. Но это не христианская вера как таковая. Ну или я читал истории про то, как человек принадлежал к общине, где считалось, что Бог должен подавать чудеса и исцеления вот, в обязательном порядке. И достаточно помолиться хорошо, и все твои болезни исцелятся. И человек обнаружил, что в этой общине есть люди, которые страдают хроническими болезнями. Что один человек серьезно пострадал в результате несчастного случая, остался на всю жизнь искалеченным, над ним молились, и он не исцелился. И он в итоге утратил веру, стал атеистом. Но проблема была в его ложном богословии. Он считал, что это не просто чудеса, это не просто знамения, которые Бог творит, когда он считает нужным, а что-то такое, что мы можем производить просто молитвой и верой. И вот мы можем сталкиваться с тем, что какие-то дорогие нам представления о христианстве, они не выдерживают и начинают сыпаться. Ну, или множество случаев, я когда читал эти рассказы о деконверсии, то есть много в англоязычном интернете о том, как человек утратил веру. Молодой парень вырос в богочестивом городке, где городок вымирает в воскресенье, все уходят в церковь. Потом он поступил в городе побольше, в колледж. В колледже выяснилось, что земле не 6 тысяч лет. И это можно обосновать, почему и не 6 тысяч лет. И все у человека посыпалось, потому что там, где он вырос, там считалось, что земля 6 тысяч лет. Но это не часть христианской веры. Для того, чтобы быть христианином, не обязательно верить в то, что земля 6 тысяч лет. То есть иногда наши сомнения, они связаны с какими-то достаточно периферийными вещами, за которые не обязательно держаться. Ну, например, вот тот же Барт Эрман, которого я упоминаю часто, он первоначально был членом такой сурово фундаменталистской общины, и его учили, что Библия не может содержать ошибок и противоречий, потому что если бы она их содержала, она бы не была Словом Божиим. И он обнаружил, что в Евангелии Христос говорит, что Давид взял хлеб и предложение при первосвященнике Авиафаре, а в соответствующем месте книги Царств написано при Ахимелехе. И тут он, значит, оказалось, что да, вот разные имена священников, какая-то путаница, какая-то ошибка. Все, Библия не Слово Божие, Бога нет, Христос не воскресал. То есть у человека была какая-то система представлений, она посыпалась, и он перепутал вот ту систему представлений, которая у него была, с христианской верой как таковой. То есть в некоторых случаях мы должны понять, может, в это не стоит верить с самого начала. Может, просто это что-то такое, что было не сутью христианской веры, а вот конкретно у нас или конкретно в нашей общине сложившимися представлениями, которые, ну, собственно, не обязательны. Если возникают какие-то сомнения в догматах, собственно, в воскресении Христа, в бытии Божием, в Троице, то нужно внимательно рассматривать аргументы сторон. Сомнения, их не надо от них убегать, не надо прятать, они посылаются, чтобы мы возросли в вере. Часто я тоже сталкиваюсь с ситуацией, когда люди ориентируются на свои эмоции, на свои переживания. Переживание – очень нестабильная вещь. Я читал рассказ женщины, которая приехала в Троице-Сергиеву Лавру, испытала необычайный душевный подъем. В состоянии этого подъема приняла какое-то решение. Она не объясняет, какое. Решение оказалось чудовищно неудачным. И она все, значит, обиделась, отпала от веры. Тоже вот ориентироваться на эмоции никогда не надо. Но что касается сомнений, которые можно разрешить средствами разума, вы знаете, сомнения – это переживания. Средства разума отвечают на доводы. На доводы ответить можно. Тут очень часто люди принимают решения не на основании доводов. Люди – существа эмоциональные, у людей что-то, какие-то переживания могут быть неприятные, связанные с христианством. Поэтому от аргументов атеистов, нет, моя вера не колебалась, я, собственно, их все знаю. И там нет каких-то аргументов, которые бы веру поколебали. Очень часто популярный атеизм, он очень наивен. Знаете, Ричард Докинс говорит, что не нужно быть специалистом по лепреконологии, чтобы отвергать лепреконов. То есть человек принципиально не изучает веру, с которой он спорит, и раз за разом повторяет доводы, которые многократно уже опровергнуты, в том числе его критикуют его собратья-атеисты, но более подкованные. То есть о том, чтобы меня как-то запинали аргументы атеистов, ну, такого вообще не было. А что касается беседы с вот вчерашней, с Андреем Васильевым, значит, аргументы о чудесах, ну, понимаете, они не новые. Я, собственно, с этим сталкивался неоднократно. Но там из чего люди исходят? Из того, что чудес не может быть, потому что не может быть никогда. В принципе, это такой подход, заранее принятый. Следовательно, рассказ Марка и других евангелистов о том, что Иисус шел по воде или вообще какие-то творил чудеса, он не может быть истинным. Ну, не может быть, ну, потому что никогда не может быть. Следовательно, надо найти какое-то объяснение, как этот рассказ возник. И дальше начинается разговор о том, вот откуда это, из каких языческих мифов это вытащили. Но мне этот подход, вот прежде всего нужно обозначить, что он с самого начала исходит из того, что не могло быть такого, что Иисус не мог идти по воде. А потом люди пытаются найти, а как бы это объяснить, вот существование этого рассказа. И мне это кажется подходом, ну, неубедительным. Вообще, когда люди пытаются проводить языческие параллели, там, предполагаемые заимствования, меня это не убеждает, потому что, ну, смотрите, речь идет о событиях 30-40-летней давности там, для евангелистов. Мне вот сейчас 54 года, я события 30-40-летней давности помню. У меня нет ни малейшей тенденции их мифологизировать. Я могу какие-нибудь детали напутать. Но чтобы мифологизировал, или я соглашался с людьми, которые мифологизируют. Нет. Ну вот я помню там, не знаю, попытку государственного переворота 1991 года. Я помню 1993 год, еще одна попытка была переворота. И я помню все эти события. Я могу о них рассказать потомкам. Я могу напутать в деталях. Но я в целом помню свою жизнь. И я точно так же думаю, что апостолы помнят, что с ними происходило. Почему, собственно, у апостолов память должна быть намного хуже, чем у меня. Тем более, что апостолы – это все-таки группа людей, которые находятся в общении друг с другом. Они это не в одиночестве помнят. Поэтому я никак не вижу оснований сомневаться в том, что апостолы нам действительно рассказывают то, что сказал и что сделал Иисус. Вы смотрели фейковое разоблачение мумии инопланетян, где якобы кости не совпадают, нелогичное строение, на настоящих рентгенах все нормально. Ну, как вам сказать, с мумиями инопланетян, там вот, как его зовут, Хайме, фамилию я не помню, но это известный очень товарищ в Мексике, который уже неоднократно попадался на фейках. Неоднократно. И если мне специалисты, ученые говорят, что это фейк, это не скелет живого существа вообще, это попытка склеить скелет из разнородных кусков, ну, я не вижу оснований как бы это оспаривать. Понимаете, уфология – это, собственно, сорт религии. Люди, которые верят в инопланетян, они делают это с большой страстью. Им вот горячо хочется, чтобы инопланетяне были. И поэтому они глотают любые фейки. Но у нас нет оснований считать, что Землю кто-то посещает. Вы знаете, я вот послушал, я читал вообще что этих уфологов, как они себе это представляют. И, знаете, там даже определенная бедность фантазии. Эти инопланетяне, которые там, знаете, описываются, ну, знаете, хороший научный фантаст напишет гораздо лучше. Эти описания выглядят, ну, просто, ну, как фантазии, фантазия бедная. Другое дело, что да, вот людям это горячо бывает интересно, они как-то вот в это вцепляются. Я сам горячо интересовался летающими тарелками, когда мне было лет 10, наверное. Да, наверное, лет 9-10. Как раз была волна интереса к тарелкам где-то вторая половина 70-х. Я знаю это переживание, я знаю, что людям это горячо интересно. Но все сообщения о тарелках, которые у нас сейчас есть, они имеют свое объяснение от ошибки, когда люди принимают самолет или природное явление за тарелку. Я сам принимал за тарелки облака в свое время. У нас бывают такие дисковые облака в той местности, где я вырос. Либо просто люди вполне себе намеренно врут. Потому что это, ну, прибыльное дело. Можно рассказать, что книжки люди выпускают, это индустрия, это своя субкультура. Поэтому у людей есть мотивация врать. Ну, и вот мумии – это очередная подделка. Саша, для христианства принципиально родословно Иисуса. Я недавно с удивлением для себя узнал, что огромное количество христианских священников и богословов отрицают, что Иисус был евреем, и утверждают, что он и его мама галилеяне. Что это, христианский антисемитизм? Есть почва для таких утверждений? Ну, я не знаю, кого вы это узнали. Ни один священник, который все-таки семинарию кончал, тем более ни один богослов, он не будет отрицать, что Господь Иисус является евреем. Галилеяне, это, собственно, евреи, это, знаете, сказать, что Иисус был не евреем, а галилеянином, это все равно, что сказать, что, не знаю, там, Петя не русский, а он с Вологодщины. Галилея – это местность, где жили евреи. Причем то, что Господь Иисус – еврей по происхождению, это существенный момент, потому что евреи – это народ, который избран Богом, или даже скорее создан Богом через Авраама, специально с той целью, чтобы в этом народе воплотился Спаситель мира. То есть вся история Ветхого Завета, она идет к тому, чтобы явилась Дева Мария, которая скажет: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Весь смысл существования еврейского народа, весь смысл его уникальной исторической миссии в том, чтобы в нем явилась мама, Матерь Господа, и чтобы в нем явился Господь. Тут такая подготовка была необходима, потому что Бог ожидает от человечества согласия. И вот такое согласие, понимая, о чем идет речь, могла дать только еврейская дева, за которой стоят века, века, за которые Бог объяснял людям, кто он такой, что он хочет. Поэтому Иисус еврей, и он является таким вот результатом истории еврейского народа. Он абсолютно укоренен в ветхозаветном откровении. Поэтому отрицать еврейство Иисуса, это строго говоря, ересь в богословском отношении. Это уже учение, потому что был такой Маркион, который отрицал Ветхий Завет. И он пытался как-то противопоставить Иисуса и Бога Ветхого Завета. Но это ересь, это уже ересь, причем очень далекая такая, знаете, очень тяжелое искажение истины. Конечно, Господь Иисус, он воплотился в еврейском народе, и еврейский народ был избран именно для того, чтобы в нем воплотился Христос. То есть для понимания истории спасения существенно, что Господь Иисус еврей. Это не случайность какая-то. Это часть Божьего замысла о нашем спасении. И как человек Господь Иисус обладает определенной этничностью, у него есть определенные черты лица, у него есть определенный родной язык. Он вырос среди людей, которые говорят на определенном языке, у него есть определенная родная культура. В этом отношении абсолютно однозначно еврей. Что касается там священников и богословов, не знаю, ни один грамотный священник или богослов не будет отрицать, что Иисус еврей, потому что это совершенно невероятно для человека, который хотя бы открывал Евангелие от Матфея. Это, знаете, наверное, кто-то вот в интернете мог написать, ссылаясь на каких-то неназванных богословов. На самом деле, конечно, невозможно быть христианским богословом и отрицать еврейство Иисуса. Оно имеет определенное, при этом существенное богословское значение. Если нет никаких инопланетян, зачем такая огромная вселенная? Я не знаю, есть ли жизнь где-то за пределами Земли, разумная жизнь. По крайней мере, у нас нет никаких контактов с этой жизнью. Абсолютно. То есть все инопланетяне, с которыми мы имеем дело, это литературные персонажи. И если бы инопланетяне вдруг там оказалось, что существуют, это бы не подорвало библейское откровение. Библейское откровение вообще не про инопланетян, оно про отношения Бога и человека. Но у нас нет никаких сейчас оснований предполагать, что инопланетяне где-либо существуют. Зачем такая огромная вселенная? Она ровно такая, какая должна быть. То есть вот есть такое понятие «тонкая настройка». И тонкую настройку вселенной признают все, это научный факт. Ее все по-разному объясняют, конечно. Там атеисты как-то пытаются выйти из положения, говоря о мультивселенных. Но так или иначе, Вселенная тонко настроена для того, чтобы поддерживать жизнь. Она ровно такого размера, который нужен для того, чтобы поддерживать жизнь на Земле. То есть Вселенная должна была расширяться именно с такой скоростью, она должна была обладать именно такой массой, именно такими размерами, в ней должны были происходить именно такие процессы. То есть Вселенная, она вот ровно такая, какая нужна для того, чтобы поддерживать жизнь на Земле. Нам может казаться, что она какая-то непонятно огромная, но тут нас подводит такое, может быть, не вполне осознанное сравнение Бога с человеческим строителем. Человеческий строитель, он будет молодец, если он потратит как можно меньше времени, как можно меньше ресурсов. Потому что наши ресурсы ограничены, мы будем стараться укладываться в смету. У Бога сметы нет. У Бога нет какой-то необходимости делать именно маленькую Вселенную. Бог абсолютно свободен создать ту Вселенную, которую он хочет. И Бог создает вот эту огромную-огромную Вселенную для того, чтобы в ней был человек. Представьте себе, представьте себе двух людей. Один из них ученый, который изобретает лекарства, которые спасают людей от смерти. Другой бандит-разбойник, грабит банки, убивает людей. Ученый так и умер атеистом. Бандит перед смертью покаялся. Бандит попал в рай, ученый в ад. Это справедливо? Значит, есть справедливость, есть милость. По справедливости никто из нас не может попасть в рай. Никто из нас его не заслужил. Но Бог дает его даром. Вот это важно в христианской вере, что Бог дает нам рай даром через Иисуса Христа. За рай для нас заплатил другой, Иисус Христос. То есть, если, ну, упрощенно говоря, место в раю оплачено не нами самими, не нашими добродетелями, не нашими заслугами, место в раю оплачено Иисусом Христом, мы можем принять этот дар или его не принять. И вот, если самый дурной человек, там, разбойник и бандит, покается хотя бы перед смертью, он примет этот дар, он будет прощен и принят Богом. Если человек в целом хороший, добродетельный, такой социально устроенный, который как бы ничем не чтил уголовный кодекс всю жизнь, откажется, ну, он откажется. Ну, это как, знаете, есть притча о званых на пир в Евангелии. Вот если вас позвали на пир, вы можете прийти или нет. Если вы не пришли, то это не потому, что вы не заслужили, а потому, что вы сами отказались прийти. Павел, мне кажется, есть две вещи. Есть вера, есть религия. Но вот вера, она не... На то есть вера. Она недоказуемо умозрительна. К ней можно прийти, а можно не прийти. В обоих случаях, благодаря кому-либо. Что касается диалога атеизма и верующих, диалог, которому не 1000 лет, до удовольствия обеих сторон. Вера доказуема, понимаете? Когда мы читаем Новый Завет, апостол Павел возвещает Евангелие иудеям, и говорится, что здешние были богомысленнее фессалоникских, они сели разбирать Писание, точно ли это так. То есть вера, она предполагает как раз определенную интеллектуальную работу, определенное познание того, что мы можем знать. Я попробую привести пример. Вот несколько лет назад мне делали операцию на глазу, и меня это очень пугало. Мне совершенно не хотелось, чтобы кто-то у меня в глазу ковырялся, у меня все рефлексы против этого восставали. Но на уровне разума я знал, что это отработанная операция, делали 1 000 000 раз, конкретный врач, который будет ее делать, сделал сотни таких операций. Это абсолютно ничего страшного. Это сделано уже много раз. Она нужна. 3 разных врача в один голос говорят, что она нужна. И я решил поверить врачу, поверить доводам разума, там пошел на эту операцию, сделали все в порядке. То есть вера – это наше решение поверить доводам разума. Когда мы решаем поверить, что да, Бог существует, да, Он открылся в Иисусе Христе. И вера, она не противоречит разуму, она доказуема умозрительно. У нас есть основания поверить. Против веры восстает не разум, против веры восстает наша воля. Знаете, есть, по-моему, Майкл Руз, очень известный очень философ-атеист, который говорит прямым текстом, что не верит, потому что не хочет, чтобы мир вот так устроен. Вот мы из-за того, что мы пали, из-за того, что мы повреждены грехом, мы мятежники. Мы хотим утвердить свою волю. А уверовать – это значит признать, что хозяин мироздания не я. Знаете, у Фридриха Ницше замечательная фраза: «Если бы был Бог, как бы я вынес, что я не Бог?» Следовательно, нет никакого Бога. Мы сами стремимся в Боге, сами пытаемся себя высоко поставить, и бытие Бога нам указывает на то, что нет, мы тут не хозяева. И человек этому противится. Но сама по себе вера в Бога, она абсолютно разумна, абсолютно обоснована, и да, она доказуема. Александр, после вчерашних дебатов вы продолжаете считать, что ученые исходят из заранее принятых установок о сверхъестественном? Многие атеисты на самом деле хотят найти чудеса, а у вас ошибка. Ну, смотрите, тот же Барт Эрман, он пишет, он как раз этот вопрос разбирает, и он пишет, что да, он исходит из методологии, в которой сверхъестественное принципиально отвергается. Ну, он аргумент объясняет, почему это так. Он говорит, ну, вот вы, христиане, вы когда читаете о чудесах, которые приписывают каким-то языческим деятелям, вот там было знамение, там Веспасиан открыл глаза слепому, там еще что-то, какие-то языческие чудеса. Вы же сами скажете, прочитав сообщение о языческих чудесах, что язычники все это выдумали, что не было на самом деле. Но давайте, наука, она предполагает такую конфессиональную беспристрастность. Наука не бывает христианской или антихристианской. Давайте одинаково подходить к сообщениям о чудесах в Библии и в нехристианских источниках. Если вы считаете, что сообщения о языческих чудесах – это неправда, это люди выдумали, то есть вы любые сообщения о сверхъестественном у язычников вы отклоняете, давайте проявлять последовательность и точно так же отклонять сообщение о сверхъестественном в Библии. То есть это заранее принятая методологическая установка. Эрман ее описывает, он ее обосновывает, почему он так подходит к делу, почему я с ним не согласен, потому что я как раз готов рассматривать сообщение о сверхъестественном в языческом мире по существу. То есть я не считаю, что никаких сверхъестественных событий у язычников не могло быть, потому что не могло быть никогда. Могут быть реальные сверхъестественные вмешательства, могут быть выдумки. Я готов рассматривать сообщения о сверхъестественных событиях точно так же, как сообщения о любых других событиях. Нам могут врать о несверхъестественных событиях, нам могут врать о чудесах. Это сколько угодно. Но каждое сообщение о чуде должно рассматриваться отдельно. Я не считаю, что за пределами библейского мира чудес быть не может. Может, почему бы нет? Они могут иметь разные источники, но, в принципе, они могут быть. Но с тем, что историк, ученый не может рассматривать сверхъестественное, я с этим постоянно сталкиваюсь. Ну, в частности, у того же Эрмана. Что касается атеистов, хотят найти чудеса, нет. Ну, смотрите, вот, скажем, приведу такой пример. Есть Туринская плащаница, на которой отпечаталось тело распятого человека. И я пока не вижу объяснений, как это изображение можно было бы интерпретировать, как его можно было бы объяснить с точки зрения теории предполагаемой средневековой фальсификации. Как это могли бы сделать предполагаемые средневековые фальсификаторы? Барри Шварц, один из группы людей, которые были приглашены исследовать плащаницу в 70-е годы, причем Шварц, он иудей, он родился в иудейской семье, он прошел бар-мицву, Когда его позвали исследовать плащаницу, он пожал плечами и говорит, ну, это же ваша там католическая святыня, христианская, что... Я иудей, какое это сюда имею отношение? А ему говорят, мы специально хотим позвать не католиков, чтобы вот нам не говорили, что мы подгоняем, что вот, чтобы повысить доверие к результатам. И он, когда отправлялся, он думал так, что, ну, я фотограф, у меня куча линз разных, я через эти линзы посмотрю, скажу, вот это нарисовано, и уеду домой. И он приехал, обнаружил, нет, это не нарисовано, каким образом это полученное изображение, каким образом его можно было бы получить. Огромная загадка, огромная тайна до сих пор. Но в конце концов, после долгого исследования, он пришел к выводу, что да, плащаница подлинная. Можете поискать, кстати, Барри Шварц в сети. Но при этом есть христиане, которые не считают плащаницу подлинной. И они остаются христианами. Это не вопрос веры, это не вопрос догматики. В принципе, если мне продемонстрируют технологию, по которой была создана эта плащаница, я скажу, да, действительно, потрясающее произведение искусства средневекового. Ну вот именно в таком качестве, как произведение искусства, оно, значит, и будет восприниматься. Это не разрушит мою веру. Но для атеиста признать подлинность плащаницы значит полностью пересмотреть все его убеждения. Вся его картина мира от этого рухнет. Понимаете? То есть для меня... признать плащаницу, изготовленную в средние века, это открытая опция. Может быть, это не разрушит мою веру, это не разрушит мою картину мира. Это не будет для меня чем-то невероятно невыносимым. Ну да, и чего? Вон этот Питер Хитченс пишет, что он покаялся под влиянием картины Ван Эйка «Страшный суд». Великие произведения религиозного искусства, они остаются значимыми, хотя мы знаем, что их люди нарисовали. Точно так же плащаница, я мог бы ее признать произведением искусства и на этом успокоиться. Но я свободен в этом отношении. Я сейчас ее считаю подлинной на основании того, что я о ней знаю. Если мне предъявят какие-то дополнительные данные, как она была нарисована, хорошо. Это не разрушит мою веру. Для атеиста нет такой опции. Он не может сказать, да, вот плащаница может быть и подлинная. Он заранее уверен, что она поддельная. Он не может занять другую позицию в принципе. У него есть уже, знаете, как ответ в конце учебника. У него есть уже готовый результат, к которому он обязан прийти. И вот точно так же люди, которые... смотрят на чудеса, например, Библии, они не могут рассматривать, если они атеисты, они не могут их рассматривать по существу. Они заранее уверены, что это неправда и может быть только неправдой. Василий, вы говорите от животных, мы отличаемся качественно, но я со своим котом постоянно смотрю футбол, пью пиво и обсуждаю все матчи и политики. Ну, если кот сможет лично принять участие в нашем обсуждении, я думаю, тут же, значит, Теос Медиа приобретет всемирную известность, и давайте мы его в студию пригласим. Вот я думаю, это будет очень здорово. Давайте мы с вами скооперируемся, мы же прославимся на весь мир тут же. Приведите нам сюда кота в студию, и мы с котом побеседуем в прямой трансляции. Это будет, я думаю, иметь очень большое значение для будущего человечества. Хотя коты, они такие, они себе на уме, знаете. Вот, их очень сложно разговорить. Но если вы его разговорили, то давайте его к нам в студию. Наука говорит о знании, религия полагается на веру. Поэтому существует очень много разных вер. И одна, единая на всех людей наука. Что вы об этом скажете? Ну, значит, понимаете, наука, она тоже в значительной степени полагается на веру, на определенную этику. Наука существует благодаря тому, что... люди могут верить тому, что они узнали. наука может функционировать только в ситуации определенного доверия. Я верю, что данные ученых не сфальсифицированы. Любой ученый может как-то работать только если он знает, что он может доверять своим собратьям по ремеслу, своим коллегам. Поэтому наука требует веры. Она требует веры в упорядоченность Вселенной. Она требует веры в то, что Вселенная обладает математической структурой. Что касается знаний, то там очень сложно с наукой и знаниями, потому что наука – это очень сложный и такой процесс нелинейный. Я читал вот книжку недавно совсем о великом немецком зоологе Эрнсте Геккеле, и там он говорится о его научных взглядах. Он был научный расист, он верил в превосходство германской расы, он верил в то, что поведение общества определяется биологическими законами. В общем, он много вещей говорил в качестве научных доктрин, за которые сейчас бы у него проблемы возникли. Его бы сейчас бы точно везде запретили. Но на тот момент это была лучшая наука. Это был научный гений, это было научное светило первой величины. Сейчас мы понимаем, что он тяжко заблуждался. И может такое оказаться, что то, что мы сейчас считаем научно доказанным, тоже через какое-то время окажется, что это ошибка, что это заблуждение. Поэтому говорить, что наука – это вот такое твердое знание, которое не поколеблется вовек. Исторически это не так. Масса примеров истории, когда это оказывалось не так совсем. Атеисты говорят, что аргументы в пользу бытия Бога не объективны, так как исходят от верующих и требуют объективных научных аргументов. Вот теорема Пифагора имеет четкое доказательство, бытия Бога нет. Ну так любое доказательство не объективно. Не бывает объективности вообще, особенно когда речь идет о чем-то, что нас задевает. Теорема Пифагора имеет четкое доказательство, она объективна, потому что там нет дела до теоремы Пифагора. Она никак не влияет на нашу жизнь. Вообще никак. Теорема Пифагора ничего от меня не требует, ничего в моей жизни не меняет. Если бы теорема Пифагора что-то меняла, то за нее велись бы войны. Не помню, кто сказал, если бы математические доказательства что-нибудь меняли, люди бы воевали из-за них. Можно посмотреть, там любая беседа об истории, о науке. Люди часто, ну, особенно, когда речь идет об истории, люди часто оспаривают вполне себе установленные исторические факты, когда они их не устраивают. Это можно постоянно видеть. И ошибка, которую часто делают атеисты, они почему-то себя полагают объективными. Да, конечно, у меня есть определенная мировоззренческая позиция, я христианин. Но атеизм – это тоже мировоззренческая позиция, она никоим образом не является объективной. Все мы люди, все мы не хотим оказаться неправы, все мы подтаскиваем под свое мировоззрение какие-то доказательства. Но это точно так же верно в отношении атеистов. Они тоже не объективны. Они тоже имеют свои пристрастия. И иногда пристрастия достаточно непробиваемые, когда, ну, тот же Ричард Докинс, например. Он постоянно выдвигает аргумент о предполагаемой сложности Бога. Ему уже раз за разом объясняют, почему этот аргумент не срабатывает. Но он этого в упор не слышит, продолжает его выдвигать раз за разом. Он объективен? Ну, нет, конечно. Мы все не объективны. Поэтому нужно смотреть-то не на вопрос, не на то, объективен ли другой человек, а на то, насколько хороша его аргументация. Вообще, говорить, оппонент не объективен, это форма логической ошибки, которая называется ad hominem, то есть указание на предполагаемые недостатки человека. Но аргумент, он не зависит от качества человека. Аргумент, он обладает своими качествами сам по себе. Олег пишет, чудеса бывают, сам несколько раз спасся чудом абсолютно явным. Ну, бывают действительно, люди их переживают. Дима пишет, помните ваш софизм о капусте, который нельзя обращаться с аргументами. Суть в том, что вы своим бредом про свободу воли утверждаете ровно то же самое, только с аргументами вы не к капусте обращаетесь, к 2 килограммам желеобразной массы. Ну, было бы бессмысленно обращаться с аргументами к 2 килограммам желеобразной массы. Масса, она ведет себя в соответствии с законами природы, а не в соответствии с аргументами. Поэтому мы постоянно вот об этом тут ходим даже кругами. Для того, чтобы мы с вами вообще могли иметь какую-то беседу, необходимо, чтобы мы с вами обладали свободной волей. Если у нас нет свободной воли, у нас нет возможности просто разговаривать. Угу. И вот еще. Почему церковь не молится за самоубийц? Чтобы удержать людей от такого шага. Потому что если человек даже убил другого, он может покаяться. Если человек убил себя, он этого сделать не сможет. Поэтому церковь всеми силами людей удерживает от такого шага. Если человек имеет суицидальные мысли, он должен бежать за помощью духовной и за помощью психиатрической, что тоже бывает необходимо. Тут у нас, к сожалению, до сих пор держится определенная такая стигма, что душевные болезни – это что-то, что надо скрывать. Нет, если есть какие-то проблемы, в частности, суицидальные мысли, надо идти обращаться за профессиональной помощью. Как можно экологично развить и восстановить самостоятельность 60-летнего родственника инфантила? У него недавно умерла мать, которая старательно укутывала его в это одеялко инфантильности всю жизнь. Он выпал в мир, спустил все наследство, он еще игроман. Сейчас зарабатывает впервые в жизни, учится опираться на себя. Буду благодарна за совет. Знаете, тут, наверное, нужен все-таки профессиональный совет. Я не являюсь профессиональным психологом, поэтому я просто, знаете, не решаюсь вам что-то советовать. Я посоветую, это будет не полезно. Лучше все-таки обратиться к профессиональному психологу, который лучше разбирается в предмете. Если достаточно покаяться в 1 минуту, почему не каяться перед самой смертью? Потому что жизнь, которую нам дает Бог, она намного лучше во всех отношениях, чем жизнь, которую мы проводим без Него. И жизнь с Богом приносит плоды вечности. То, что мы сделали здесь для Бога, будет предметом нашей радости и утешения всю оставшуюся вечность. Вот то, что мы здесь сделаем для Бога, это прорастает вечность. И человек, который прожил греховную жизнь, но перед смертью покаялся, он будет спасен, но у него не будет вот этих плодов. И в вечности он останется без них. Он не будет в муках, ему не будет там плохо, но когда мы обратились и служим Богу, мы приносим плоды, которые будут нашей радостью всю оставшуюся вечность. Но время уже подошло к концу. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваши вопросы. Большое спасибо, с вами всегда очень интересно. Но должен уже вас покидать. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».